одна из ванных в моем доме полностью была отдана под ледяную бочку. Просто не должно быть у ребенка до определенного возраста доступа вот к такой машине по выработке дофамина. Чтобы тебе почему-то, зачем-то рандомно звонили люди в какое-то время, и чтобы ты взял трубку при этом, ну, у меня такой необходимости нет, я не колл-центр. Если я честно расскажу про то, как выглядит, например, моя утренняя рутина, люди подумают, что я ебанулся.
Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, это подкаст «Запуск завтра», и мы начинаем новый сезон. Я по-прежнему буду разбираться, как устроены технологии, которые меняют нашу жизнь. Помогут мне в этом профессионалы, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Друзья, теперь наши выпуски можно не только послушать, но и посмотреть на YouTube. Пожалуйста, подпишитесь на наш YouTube-канал «Запуск завтра». Поставьте лайк этому видео, и если вы оставите комментарий к видео, это вообще будет супер-пупер, потому что это очень поможет нам выпускать новые эпизоды и делать их лучше. Первый гость нашего сезона – Андрей Дороничев. Андрей – один из создателей мобильного приложения YouTube, в котором, возможно, прямо сейчас вы нас слушаете или даже смотрите. Андрей живет в Кремниевой долине, и я пригласил его в подкаст с необычным для нас вопросом – рассказать, как технари в долине оптимизируют свою жизнь. Да. Это будет выпуск про ванны со льдом, медитации и сауны после работы. В общем, про популярность среди технарей лайфстайл, который должен влиять на самочувствие и продуктивность. Я хочу понять, какие привычки сейчас в моде и действительно ли они, по опыту Андрея, влияют на качество жизни. Партнер этого сезона – провайдер IT-инфраструктуры Selectel. В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику. В ней мы рассказываем истории стартапов с зари интернета. Их опыт – это база идей для решения современных бизнес-задач. Привет, Андрей. Где ты сейчас живешь и чем занимаешься?
Я живу в Сан-Франциско, Калифорния, США. Я занимаюсь AI для автоматизации производства лекарств. Производства научного производства. То есть дизайна молекул, разработки из этих молекул, непосредственно лекарства и выводы его на рынок.
Дико интересно. Правда, я тебя хочу расспросить про штуки про здоровье, но не совсем про лекарства, а скорее про лайфстайл. Вообще, идея родилась из того, что я увидел фотографию Павла Дурова, как он сидит в ванне со льдом. Это, кажется, не просто причуда, а такая часть образа жизни, которую теперь разделяют многие технари, в том числе из долины, потому что, мне кажется, такой эпицентр технического прогресса.
Ну, так, на секундочку, у меня, если что, раньше появилась бочка со льдом, чем у Дурова.
Супер! Это значит, типа, будет о чем поговорить.
Окей, но здесь много нюансов. Я хотел бы, чтобы и ты, и слушатели понимали, где я вообще на всем этом спектре. Я-то вообще-то не считаю, что это здорово и хорошо, вот это сумасшествие по поводу оптимизации, биохакинга, суперэффективности, превращения себя в какую-то мегамашину. Я пробовал, это у меня был период жизни, когда я пытался стать вот самой лучшей версией себя, какой могу стать. Я дошел до какого-то идеального состояния, наверное, в 2016 году, когда все было очень заоптимизировано, и там я не почувствовал ничего. Там было ощущение, то, что называется в буддизме «темная ночь души», когда ты до такой степени отказался от всех своих привязанностей и страхов, что сама жизнь, она не то, что плохая, она просто абсолютно безвкусная. Она теряет любое качество. И это очень страшное место, в нем тяжело. И мне ушло какое-то время, чтобы потом вообще осознать, понять и вот та версия меня, с которой ты разговариваешь сегодня, она больше не лучшая версия. Это моя полная версия. Да? То есть я преднамеренно откатил назад вот эти все идеально эффективные привычки и оставил достаточно места для хулиганства, глупости, бессмысленности, ерунды и прочего всякой безалаберности.
Мне кажется, полная версия – это замечательная формулировка. Я бы сказал, что стал чуть более человечным, может быть?
На самом деле, я думаю, с точки зрения среднестатистического человека, если я честно расскажу про то, как выглядит, например, моя утренняя рутина, люди подумают, что я ебанулся.
Я думаю, что... А ты, между прочим, уже нормальный.
Да, а я как бы считаю, что я уже все отпустил более-менее. Но вот в целом, да, сегодня у меня первый звонок, первая встреча рабочая была в 6:30 утра. Соответственно, я проснулся в 5. Я просыпаюсь в 5, первое, что я делаю, я протягиваю руку, и у меня рядом с кроватью стоит такая фляжка железная с горячей водой. Ну, она горячая с вечера, а к утру она становится приблизительно температуры печени, чуть-чуть теплее, чем твое тело. Ну, я выпиваю 300 миллилитров этой воды, чтобы запустить пищеварение с утра. После этого я встаю, и первое, что я делаю, когда я открываю телефон, я открываю приложение Aura. Это приложение для трекинга сна, это кольцо, которое вот у меня есть. И первое, что я делаю, я проверяю, как я спал. Сколько я там раз проспался, какой у меня... Они ставят тебе очко за сон. Вот сколько у меня там, 82 или 90 или 65 сегодня. Это очень важная для меня метрика. Важнее, чем все новости мира и все инстаграм-лайки. Или я не знаю, что еще люди с утра проверяют. Вот ничего важнее, чем проверить это приложение, у меня в жизни нет.
У тебя специальный матрас, который температуру контролирует или нет?
Да, интересно, что ты спросил. С недавнего времени, да. На этот Новый год мы с женой такие подарили друг другу, сами себе, как бы вот этот матрас высокотехнологичный. И я должен сказать, что потрясающая штука. Я думал, что глупость, но, блин, я просто стал гораздо меньше просыпаться ночью и просыпаюсь значительно, как бы, не знаю, приятнее мне, короче, так спать. Классная штуковина. Ни холодно, ни жарко.
Извини, пожалуйста, я еще про одеяло спрошу. Оно у тебя тоже тяжелое или обычное?
Одеяло у меня обычное. Да, одеяло у меня обычное, до этого еще не дошел. Видишь, я же говорю, что я все-таки более-менее нормальный человек. И еще как бы вещь, которая говорит о моей нормальности, вот во времена, когда я пытался быть в идеальной дисциплине, ну, и не пытался, я был достаточно долго, пару лет, каждое утро я ровно час сидел в медитации. Да, то есть я просыпался там в 4.30, допустим, и с 4.30 до 5.30 я абсолютно религиозно, абсолютно каждое утро, абсолютно без пропусков медитировал. И это невероятная, конечно, практика, которая тебя сетапит для грядущего дня, ну, в состояние такой чистоты ума, потрясающе. Укомплектовывает, усаживает все мысли, эмоции со вчерашнего дня, которые всю ночь у тебя там в голове варились и новые нейронные связи строили. И ты вот за этот час тишины с собой, ты прям все это приседаешь так, что ты прям, ну, очень хорошо знаешь, что тебе делать, как ты себя чувствуешь, как ты к чему относишься в начале самого дня. После этого я тут же возвращаюсь к кровати. Прям там, рядом с кроватью, у меня лежит коврик для йоги. Я встаю на этот коврик и минут 10 или 15 делаю такую собственную йога-рутину. Я давно занимаюсь йогой, я сертифицированный йога-тренер. Но, в принципе, даже когда я еще совсем не серьезно этим занимался, просто вот какие-то несколько приветствий солнца, чтобы запустить тело, чтобы как-то вернуться в тело с утра и почувствовать себя. Дальше я надеваю, накидываю халат и выхожу из комнаты через коридор в ванную. Одна из ванных в моем доме полностью была отдана под ледяную бочку. Там у меня стоит бочка. Вместо души я ее занял этой бочкой. И кулер, который... И насосы, там, система, которая поддерживает эту воду постоянно циркулирующим на температуре 2-3 градуса Цельсия. Вот. И я залезаю в эту бочку каждое утро. Там я провожу 16 вдохов. Это приблизительно 1 минута. Я влезаю, накидываю халат, не вытираюсь, чтобы вот это леденящее ощущение продолжилось подольше. Иду делать кофе. И после этого я делаю один и тот же завтрак, что тоже, наверное, выглядит странно, но я в качестве завтрака ем такой смузи. Это в блендере замешанный там 150 грамм зелени какой-либо, да, салатов всяких, просто зеленых листьев разных, 50 граммов разного белка, молочного белка и всякого там протеина из бобов, которые делают. Ну, порошковый, короче, протеин. Ну, и там какой-нибудь фрукт для вкуса и всякие дополнительные добавки. Суть в том, что я с утра умудряюсь там, типа, позавтракать 700 калориями, из которых 50 – это белок, и там огромное количество файбера.
Клетчатки.
Ну, то есть, такой клетчатки, да. Очень классный, идеально взвешенный такой завтрак космонавта. Вот. И вот на этом заканчивается моя утренняя рутина. То есть, в общем-то, не так-то уж и сложно. Изи-пизи.
Партнер этого сезона – компания Selectel. Вместе мы будем вспоминать истории стартапов на заре интернета. Успешных и не очень. Я часто консультирую стартапы. Технические проблемы, с которыми они сталкиваются, не новые. 30 лет назад IT-предприниматели проходили буквально то же самое. Поэтому мы можем посмотреть на их опыт и сделать выводы для себя. Начнем с одного из самых известных примеров. В 1997 году Рид Хастингс взял в прокат кассету с Аполлоном 13 и не успел вернуть ее вовремя. Хастингсу грозил штраф $40. Тогда он решил, что прокат видео должен быть устроен иначе, и вместе с Марком Рэндольфом создал Netflix. Сначала это был не стриминговый сервис. Компания доставляла DVD-диски до почтового ящика. Заказать аренду можно было через сайт. Идея звучала прогрессивно, но за 2 года компания сожгла $1 млн и не набрала даже 300 тысяч подписчиков. В отчаянии основатели пришли в Blockbuster, крупнейшую сеть видеопроката в мире, и предложили им купить компанию. Руководство Blockbuster рассмеялось им в лицо и выставило их за дверь. Это было лучшим, что могло случиться с Netflix. Компании пришлось искать золотую жилу. Сначала в Netflix стали анализировать предпочтения пользователей и предлагать им те диски, которые понравятся им с большей вероятностью. В то время это было революцией, и к 2005 году количество подписчиков выросло до 3,5 миллионов. Потом, когда интернет стал достаточно быстрым, Netflix сделал ставку на стриминг. Хотя люди в тот момент еще путали слово «стриминг» со «стримлайнинг» и вообще не очень понимали, о чем речь. Сегодня у Netflix больше 300 миллионов подписчиков, а у Blockbuster остался один единственный магазин – музей для туристов. Одно из бизнес-решений, которое принесло Netflix такие результаты – это анализ данных пользователей и эффективная рекомендательная система. Сейчас эти процессы тесно связаны с машинным обучением и искусственным интеллектом. Если вам или вашему бизнесу нужно обучать модели, запускать их или просто обрабатывать большие объемы данных, обращайтесь в Selectel. Selectel – это независимый провайдер с большим выбором серверов с видеокартами, как бюджетных, так и профессиональных вроде NVIDIA HGX для более требовательных задач. Selectel помогает построить надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру для проектов самой разной сложности. Ссылка на продукты компании в описании этого выпуска. Как ты тренируешься, каким спортом занимаешься?
В тот же период, когда я занялся очень сильно, значит, как же мне стать самой лучшей версией себя, я впервые начал более-менее системно заниматься спортом, нашел себе фитнес-тренера, в Гугле это еще было, я работал в Google. Ну и, соответственно, я нашел себе абсолютно потрясающего человека, который со мной был следующие 12 лет, несколько раз в неделю проводил со мной по часу и стал супер близким для меня человеком, который реально изменил вот, физически, вообще познакомил меня с телом, со спортом, с пониманием, как вообще к этому относиться. И самое главное, познакомил меня с тем, кем я могу быть, кем я теперь стал, да, вот, тем физически, тем телом, которое я могу стать. Я как бы об этом вообще не так думал, когда я занялся только спортом. Я думал о спорте как о способе либо самооценку поднять, либо как-то выглядеть определенным образом. Я не думал о спорте как о методе развития своего тела для того, чтобы оно достигло своих естественных параметров в вопросах мобильности и в вопросах силы, и в вопросах выносливости. Для чего ты делаешь спорт? Для того, чтобы как-то выглядеть или кому-то нравиться, для кого-то, или чтобы тебе кто-то оценку поставил, там, медальку дал. Либо ты это делаешь для того, чтобы как-то себя чувствовать изнутри. Да, вот эти два фундаментально разных подхода к спорту, это вот для меня этот переход осуществил тот тренер. Собственно, с тех пор я стал заниматься системно в спортзале 3 раза в неделю по хорошо выверенной программе, очень как бы вдумчиво, да, которая постоянно меняется, которая, ну, типа, идет циклами какими-то, то есть она научно проработана. Ну и помимо этого я делаю 2-3 раза в неделю я делаю какие-то аэробные нагрузки, то есть либо велик, там пару часов, либо чаще сейчас серф. Это достаточно интенсивная получается интервальная тренировка, где ты очень активно повышаешь пульс там, до 180, а потом какое-то время сидишь там, и ждешь, и у тебя пульс обратно там, 70, и потом опять и туда-сюда гоняешь. Вот. Соответственно, вот у меня три тренировки с весами, три тренировки с каким-то, ну, какой-то вот такой, плюс каждый день я хожу, как правило, ну, час минимум, да, то есть 10 тысяч шагов я точно каждый день делаю. И каждый день я делаю йогу, вот, как я сказал, с утра для такой базовой мобильности. И еще 3 раза в неделю вечерами я делаю йогу в студии, ну, такой настоящий уже, с там, часовую, полуторачасовую сессию. Я не отношусь к этому как к тренировке, но, тем не менее, телесная практика, которая тоже развивает мобильность. Вот mm-hmm. поэтому так. Получается 9 сессий таких, как правило, в неделю.
Очень классно. Да, спорт – это большая часть жизни. Теперь, как ты одеваешься? Как ты, точнее, как ты выбираешь, в чем пойти на работу? Вот носить только одну и ту же одежду, как Стив Джобс носил черные водолазки, это еще популярно?
Ну, это не то, что популярно, это униформа, да, везде, как бы, рабочая униформа – обычное дело. Но у меня есть набор, там, 3 топов и 3 джинсов или штанов каких-то, которые я как-то между собой меняю, они все приблизительно друг к другу подходят, мне не приходится принимать решения. Uh-huh. Идея всей униформы в том, что первое – не принимать решения, не тратить время и, главное, эмоциональные силы на принятие решения. А второе, на самом деле, в том, чтобы приучить голову, что в определенной одежде ты присутствуешь в определенном контексте. Вот для меня это очень сильно работает. Если вы посмотрите, у меня есть несколько недавних видео выступлений вот в этом топе. И сегодня я надел какую-то другую рубашку для этого подкаста, а потом типа вернулся и переодел обратно в этот топ, потому что я знаю, что это вот свитер, в котором я, ну, говорю хорошо, надеюсь. По крайней мере, вот так вот. И, соответственно, вот это вот ощущение, что ты можешь ассоциировать некое ощущение на теле, когда ты надеваешь определенную одежду с определенным ментальным состоянием, это просто такой, типа, ну, шорткат, такой способ себя перевести в определенное состояние ума.
Дальше ты идешь на работу. Есть ли там какие-то особенности? Например, там, не знаю, поспать в середине дня или какие-то штуки для фокуса?
Я стараюсь встречи, которые я могу брать на ходу, передвигаясь, ходя, ну, один на один встречи, например, проводить вот именно так. Угу. У меня под офисом есть такой специальный парк. Специально, потому что он очень новый, он находится на высоте 3-го этажа, это такой, типа, интересно, подвешенный, да, в сад, но вокруг него идет, как бы, как трек, как беговая дорожка, по которой вот реально как кослики ходят, такие же точно, как я, люди парами, и явно проводят свои один на один встречи. Их прям много-много, ты смотришь, думаешь, господи, что же мы как эти-то по кругу. Да, вот, наверное, это единственное, что такое. Но еще, да, пару вещей по поводу работы, что на работу я стараюсь идти пешком час, ну, по Сан-Франциско холмы, соответственно, это такая достаточно, ну, интересная, ну, ты хорошая
нагрузка. Еще одна нагрузка, на самом деле.
Сжигает от тебя, типа, 400 калорий, допустим. Или если я опаздываю, но погода нормальная, то я еду на велике. То есть я всеми силами избегаю, конечно, любого там автомобильного транспорта. Но иногда вот велик или в худшем случае тогда уже трамвай.
Вот ты поработал, если бы это были 90-е, я бы сказал, что ты идешь в бар с коллегами выпить. Правда ли, что теперь пить не модно?
Ну, я вообще не знаю про это ничего. Я свое отпил еще в 90-е. Я последние 5 лет в AA, вообще говоря, ну, в Alcoholic Anonymous, о чем, кстати, был подкаст в студии «Либо-либо», так что можете вернуться. Подкаст называется «Зависимость», в котором я очень детально рассказывал про это все, поэтому я с алкоголем вообще никаких отношений не имею. Но, в принципе, и мое окружение, честно говоря, которое не является сертифицированными алкоголиками, как я, очень редко, очень мало, когда кто-то уж идет в бар. Такого вообще практически не бывает. После работы на йогу все идут.
Вот я хотел спросить, куда идут, как бы, когда хотят потусить после работы?
Для меня это как раз самое классное, совместное, телесное, такое глубокое переживание. Да? То есть, на самом деле, мы же не в бар хотим, мы хотим ощущения принадлежности к группе. Да? Нам биологически хочется, чтобы наше племя собралось у костра, чтобы мы вот физически пережили такой опыт совместный некий. Поэтому мы едим вместе, да? Потому что это очень телесное переживание, которое при этом... разделяем. Это что-то больше, чем просто слова. Совместный спорт после работы – это на самом деле абсолютно та же история. Если ты идешь на йогу или ты выгребаешь, ну, в нашем случае у нас есть океан, выгребаешь на лайн-ап, на серфе, и переживаешь все вот эти огромное количество физических ощущений в теле, либо потому что ты там двигаешься вот на коврике, либо потому что тебя, значит, вода со всех сторон тактильно трогает, играет с тобой, пушит, толкает и так далее, развлекает тебя, катает, да, то есть иногда жестоко, иногда приятно. Все вот эти совместные ощущения глубоко физически, они точно так же объединяют тебя.
Я слышу, что сауны становятся популярными в последнее время.
Да, в том же, кстати говоря, фрейминге это абсолютно имеет смысл. Да, это тоже такое сильное физическое переживание, это тоже совместный опыт. У нас, когда я приехал в Сан-Франциско, здесь уже была русская баня Архимед, которая по ощущению так напоминает старые советские бани.
Откуда все приехало-то?
Приличные, да, но вот у них есть, вот есть такое ощущение, то есть там все чисто и нормально, но тем не менее есть такое ощущение, такое типа совместное, это парная, значит, сидишь на кафельных скамейках между парениями, а не где-то там, не в каких-нибудь, значит, шанти-шанти, йога-шалашах. То есть такое немножко родное. Вот. Но с тех пор, действительно, когда я сюда приехал там 15 лет назад, Архимед это была единственная баня, с тех пор в городе, ну, и вообще говоря, по штатам, стали появляться все больше таких современных, модных термотерапии, как они их называют, наверное, да, когда у тебя есть, с одной стороны, сауна или какие-то горячие там процедуры, а с другой стороны, есть также ледяные купели, вот как у меня дома, и ты делаешь какую-то контрастную терапию вместе, ну, как терапию, контрастные просто опыты, как, в общем-то, то, что у нас называется просто баня. И совместно вот проживаешь, кайфуешь от этих вещей.
Так, чтобы закончить этот день, как выглядит, как ты готовишься ко сну, как выглядит отбой?
Ну, во-первых, отбой для меня выглядит курьезно рано. Вчера мы с женой вернулись с ужина, типа в 9:20 мы въезжаем в гараж, и сосед выходит на крыльцо и смотрит на нас такими ошалевшими глазами, говорит, вы что, 9:20, до Роничева еще не спят? Типа, как так? Что произошло? Вот. Ну, то есть, да, у меня нет какой-то такой сильно затюненной wind-down рутины, как положено, да, что там очки с блокировкой голубого света за час, вот это все. Я мог бы лучше, конечно, готовиться ко сну, но на самом деле в моем случае это просто отбой в нормальное время, то есть в 9-9:30 я, как правило, укладываюсь, ну, там, какие-то гигиенические процедуры, зубы, крем на лицо. Иногда я клею пластырь для открытия носа, для, ну, и он действительно улучшает дыхание в моем случае, чтобы храпеть меньше и чтобы лучше дышать ночью. Uh-huh. Еще иногда я в последнее время стал использовать капу для зубов, чтобы не скрежетать зубами во сне. Ну и все, а дальше я, как правило, засыпаю с книжкой, с Kindle. Я выключаю свет, и Kindle, плюс Kindle по сравнению с обычной книгой, то, что он светится, причем светится не как экран телефона в глаза, а он отражает свет. Там хитрая технология, которая реплицирует просто свет, отраженный от страницы, от бумажной. Соответственно, он тебя не раздражает. И я читаю эту книжку, пока не засну. И просто засыпаю под книжку очень часто. Да, еще один единственный момент с блокировкой света, это то, что, естественно, на айфоне надо включить режим типа подготовки ко сну, когда он тебя просто автоматически включает вот этот желтый вариант экрана, там, за час, да, до 9 вечера. У меня просто это автоматически, я поэтому про это даже не подумал. Да, и телефон я никогда не держу рядом с кроватью. Я жутко протестовал, это была инновация жены, что мы телефоны храним и заряжаем в шкафу в другом конце спальни. Но теперь я очень ценю эту традицию, действительно очень здорово.
Зачем телефон в шкафу? Почему он не рядом с кроватью?
Ну, это штука, которая строит чудовищную зависимость. Дофаминовый цикл в мозгу. Это гигантская индустрия, в которой я много лет проработал, которая продает все от этой железки до каждого приложения в этом телефоне, включая твое приложение для медитации, включая твое приложение для трекинга сна. Каждая из этих компаний, это многомиллиардная компания, в которой работают сотни умных людей, вся цель которых это завладеть твоим вниманием. И, соответственно, чем больше ты можешь отвоевать пространство между собой и телефоном, тем меньше ты будешь поддаваться на все триллионы трюков, которые все эти умные очень люди с утра до вечера пытаются придумать для того, чтобы тебя вернуть. Чтобы твое внимание от твоей книжки или от твоей жены или от твоей медитации отнять на то, чтобы ты еще одну новость прочитал. А, и, кстати, еще есть индустрия новостей и стримеров, вот типа тебя, подкастов, которые, значит, под соусом, что мы умные вещи, хорошие делаем, заставляют людей сейчас слушать вот этот весь бред мой, вместо того, чтобы, значит, просто полежать в тишине и понаблюдать за своим дыханием. Вот мы все как бы этим заняты, да, мы в экономике внимания живем. И, соответственно, откладывание телефона подальше от себя – это просто прям физический способ сделать сложнее. Ну, когда у тебя телефон у кровати, схватить его и проверить, полайкали твой пост или нет, гораздо проще, чем если тебе надо сейчас встать из кровати, пойти в шкаф и что-то проверить. Тебе надо очень хотеть что-то проверить. Это правда, вот эти мелкие штуковины, мелкие трюки, они сильно меняют жизнь, когда они агрегируются по большому периоду времени. Соответственно, это звучит, может быть, смешно, но реально этот стакан воды каждое утро, или телефон в шкафу, или этот коврик для йоги под кроватью, это вещи, которые, как вода, которая точит камень, это вещи, которые вытачивают новую версию тебя за дни, которые становятся неделями, которые слепляются в годы, и дальше, бац, ты становишься кем-то еще.
Я забыл спросить, у тебя же блокауты наверняка есть, да? То есть в комнате...
Да, обязательно. Наверное, есть какие-то вещи, которые я не считаю нужными упоминать, но они на самом деле важны. Да, конечно же, абсолютный блокаут шторы, это прям, когда я их сделал, не так давно, кстати, тоже тут по мере оптимизации сна, это был шаг до этого умного матраса.
Ну, ничего.
Гораздо дешевле, и с точки зрения влияния на качество сна, не меньше. Но если есть одна вещь, которая имеет смысл оптимизировать религиозно, как сумасшедшие все эти люди, это, на мой взгляд, не еда, не спорт, и уж тем более не твои там униформы. Это все, что касается сна. Вот все, что можно сделать для того, чтобы у тебя ночи были идеальными, а чтобы понимать, идеальные они или нет, тебе нужен некий трекер сна. Да? Будь это кольцо или... в Apple Watch спать некомфортно, поэтому я не рассматриваю это как вариант. Но есть кольцо, есть вот матрас, который это трекает, есть какие-то еще варианты, Whoop. Соответственно, вот я считаю, что начиная с трекинга, чтобы просто понимать, хорошо ты поспал или не поспал, и дальше все, что... Потому что как только ты начинаешь это понимать в каком-то числовом формате, дальше ты можешь тестировать вещи и смотреть, улучшают они или не улучшают. Да? Там блокаут шторы. О, правда, сплю на полчаса дольше. Там. Или у меня глубокий сон улучшился от горячего этого матраса. Или там, ой, оказывается, что я думал, что бокал вина вечером меня успокаивает, позволяет мне легче заснуть. А на самом деле, по данным, выходит, что каждый раз у меня меньше REM-слип и меньше deep-слип. И вообще говоря, сон сильно ухудшается после одного этого бокала. Это прям true story, я как бы сам проверял. Вот. И, соответственно, как только ты начинаешь это мерить, ты можешь проводить эксперименты. Есть набор очень дешевых, простых вещей, включая блокаут-шторы, маска на лицо, беруши, вот эта полоска на нос и так далее. Ты просто все это пробуешь для тебя, оно работает или не работает. Что-то оказывается ерундой, а что-то прям фундаментально меняет для тебя траекторию. И вот на этом, наверное, имеет смысл заморачиваться.
Мы сейчас с тобой описали один день, и там не было многих вещей, которыми обычный человек успевает занять свой день. Например, посмотреть YouTube. И в особенности позалипать на шорты и рилзы. Как ты к этому относишься?
Во времена, когда я строил лучшую версию себя. Вот когда я заморачивался, как все вот эти инфлюенсеры, которых вы смотрите. Значит, у меня реально был удален там YouTube, Instagram и так далее, а экран телефона всегда был в черно-белом режиме. На самом деле, это, пожалуй, лучший хак. Не обязательно удалять все эти приложения, но если правда переключить телефон в черно-белый режим, а еще лучше можно сделать на айфоне, чтобы на тройное нажатие на кнопочку Power переключает его в черно-белый режим, чтобы иногда можно было свет включать. Но в ЧБ-режиме ты можешь, ты гораздо меньше залипаешь на телефон чисто автоматически, да, при этом функциональность полностью сохраняется. Ты точно так же можешь посмотреть все там, что тебе написали, кто тебе что сказал, проверить новости, просто в ЧБ. И ты вдруг понимаешь, насколько же это эффективная штуковина, просто то, что тебя раздражает сетчатку глаза, чем-то, что ярче, чем мир вокруг. Да, то есть это же просто физиологическая реакция. Вот эта штуковина дает тебе цвета, которые куда насыщеннее, и они светят с большим количеством люменом тебе в глаз. Твой мозг автоматически приоритизирует вот это как более важную цель, чем все, что находится вокруг тебя, что бы там ни было. Вокруг тебя твои дети, вокруг тебя Леди Гага поет со сцены, вокруг тебя метеориты падают с неба, а ты там типа скроллишь ленту. Но, как я сказал, сейчас я не... активно как бы отторгаю идею вот гипероптимизации и считаю, что обязательно оставлять место для всевозможных неидеальностей. Ну вот, и поэтому я точно так же залипаю в рилсы время от времени. Просто у меня на это, я думаю, меньше времени отводится, чем у людей, которые никак об этом не думают, которые не контролируют это. Да?
Что у тебя с уведомлениями? Они как-то специально настроены?
Полностью выключены вообще. Я не помню даже, что такое уведомление. Они выключены уже много лет. Для меня это дико, когда я иногда у кого-то вижу, что реально телефон запищал, потому что там смс-ка пришла. То есть у меня уведомление выключено в такой степени, у меня телефон не звонит никогда. У меня абсолютно всегда он в D&D-режиме. То есть это прям самое базовое правило. Нет абсолютно никакой причины никогда отвлекаться ни на какие вещи, которые не ты выбрал в качестве того, на что сейчас надо отвлечься. Я раб календаря, то есть у меня жизнь идеально вся ведется в календаре, и ты просто привыкаешь к тому, что в минуту или в две, которые написаны в календаре, ты будешь, соответственно, там, где что написано в календаре. Соответственно, чтобы тебе почему-то, зачем-то рандомно звонили люди в какое-то время, и чтобы ты взял трубку при этом, у меня такой необходимости нет. Я не колл-центр, не 911. Вот. Если какой-то есть там фундаментальный, тут у меня там, допустим, родители, да, там, дети, какие-то есть люди, о которых ты заботишься, у них есть оверрайд, у меня действительно в телефонной книжке, что если они звонят, то они прозвонятся. А так в остальном все абсолютно выключено.
Как ты относишься к телефонам и планшетам у детей?
Когда появился первый iPad, я сразу же его купил дочери. Ей было 3 года. Я вот прям в первую неделю появления первого iPad купил. Думаю, какой кайф, 3-летний ребенок сам выбирает, что-то там запускает, смотрит, как цифровая карамелька, такой класс. И в какой-то момент она привычным движением она навигировала по похожим видео в YouTube. Продукт был мой, я за него отвечал. Я прям очень кайфовал, что значит мой ребенок пользуется моим продуктом, какой класс, и всем еще показывал. Смотрите, как круто. Потом в какой-то момент я обнаружил, что она по этим related видео донавигировалась до каких-то абсолютно чудовищно жестоких мультиков, которые для взрослых. И вот это был аха-момент, когда я думаю, ты просто ребенку в голову подключаешь кабель из интернета, который абсолютно никак не фильтруется, который кто-то, какой-то дядя там решил. Там все, что угодно может быть. Это был момент, когда я же начал приложение YouTube for Kids, которое теперь второе по популярности YouTube-приложение. Это прям в буквальном смысле питч этого приложения был запись моей дочки, навигирующей, прототип. У меня до сих пор есть этот видос где-то. Как мы презентовали эту идею и получили финансирование на нее. Вот это был первый момент, что ты понимаешь, что ребенок не контролирует контент. А второе, какой-то момент, когда у нас были какие-то договоренности, что ты потом сейчас ты посмотришь мультики, пойдешь покушаешь, ребенок не хочет отдавать iPad, начинает истерить, ты вдруг понимаешь, что у тебя ребенок всегда был абсолютно спокойный, никогда он никаких истерик не устраивал, а тут он начинает прям... кричать, ругаться и так далее. И вот это был момент, когда стало понятно, что просто... Не дело не в том, чтобы нужен YouTube for Kids, он должен быть как-то курирован. Просто не должно быть у ребенка до определенного возраста доступа вот к такой машине по выработке дофамина. Она ломает полностью дофаминовый цикл, она ломает интерес к внешнему миру, она полностью забирает внимание. И разница между психикой ребенка и моей в том, что я-то жил в мире, где не было девайсов. Я все-таки помню, у меня есть хотя бы воспоминание, что мир может быть интересен, наполнен.
Без этого.
Что можно жить годами без телефона, и это окей. А у ребенка-то нет, ты понимаешь. Ты ему даешь это понимание о мире, что жить можно только так. А если у тебя телефон пропадет, то ты, все, погибаешь. И мы приняли волевое решение. Вот это был прям момент. Машке было также 3 года, то есть до ее следующего дня рождения. Мы забрали у нее iPad, хотя это был подарок. Пришлось провести беседу. Вот я все те же самые вещи пытался объяснить. Понятно, 3-летнему ребенку сложно их объяснить. Но с тех пор и у нее, и у ее брата младшего до 12 лет не было доступа ни к каким девайсам. До 12 лет они жили в мире, где у них был один movie night в неделю. То есть вот мы в пятницу, это было большое событие, мы все выбирали мультик, какой мы будем смотреть. Мы садились и смотрели один большой полнометражный фильм, ну, как правило, мультфильм, наверное. И это было такое, типа, событие. Так они прожили первые 12 лет.
А почему именно 12?
Потому что в 12 они начали самостоятельно перемещаться по городу. Им надо Uber звать, и, в принципе, тебе надо им позвонить. Вот.
Я слышал, что в долине многие колют себе семаглютит, озимпик, виговию, ну, короче, вот эти новые лекарства, которые помогают контролировать аппетит и, на самом деле, сильно влияют на поведение. Замечаешь ли ты, что люди вокруг становятся худее?
Да, это, конечно, действительно вот один из немногих по-настоящему удивительных прорывов в фарме за последнее время, когда ты, ну, прям miracle drug, да, который действительно спасет, наверное, гораздо больше жизни, чем лекарство от гепатита или даже лекарство от СПИДа. Если по сумме посмотреть, то есть сколько людей гибнут от болезней сердца, от там, различных сердечно-сосудистых проблем и метаболических проблем, которые связаны с тем, что ну, не задизайнила нас природа для того, чтобы жить в мире, где у тебя переизбыток калорий постоянный. То есть мы предназначены для мира, где ты ходишь, один раз в год нашел яблоко где-нибудь там, съел его, и просто тебя унесло в рай, потому что у тебя там спайк глюкозы.
Честно говоря, яблоки такой, там тоже были кисленькие, как бы, не такие, как сейчас.
Ну, они такими сладкими тоже не были, конечно. То есть все фрукты были. То есть такого количества, такой концентрации сахара, как есть сейчас, жира, сахара и всевозможных дополнительных химических там, красителей и так далее, которые мы сейчас едим, в бесконечном количестве доступных для тебя. Ну, твое тело для этого не предназначено, чтобы это прорабатывать, а также твой мозг не предназначен для того, чтобы постоянно делать эти выборы. Ну, почему мне не съесть шоколадку, когда она передо мной? Конечно, съесть шоколадку. Все там, типа, 14 миллионов лет эволюции тебе говорят, что вот есть хорошие калории, надо их срочно съесть, чтобы потом, когда будет голодно, ты не умер от голода. Они тебя не учат тому, что, типа, эволюция тебя не готовила к тому, что тебе надо, наоборот, не съесть, чтобы у тебя не было диабета. То, что любое вещество, есть яд, есть лекарство, ну, мы знаем прекрасно, да. Соответственно, когда люди идут там на то, чтобы с 10% жира сделать себе 8%, чтобы потом делать себе, значит, YouTube-видосики и растить фолловеров на Инстаграме, я не думаю, что это здорово. То есть я вообще, как уже, наверное, все услышали, не считаю, что надо модифицировать свою химию извне, если есть возможность этого не делать. Причем даже я к химии отношу даже еду. То есть, если тебе можно сейчас не есть, лучше тогда не ешь. То есть, любая внешняя молекула, которую ты потребляешь в себя и изменяет биохимию твоего тела, это такой должен быть осознанный шаг. Но в моем случае я никогда не колол никаких семаглютидов, хотя хотел бы очень увидеть, как я выгляжу с 8% жирности. И у меня были моменты в жизни, я признаюсь, когда я такой, типа, блин, может быть, просто ну, попробовать ну, полгодика Оземпика, хотя бы так, типа, взглянуть, как это будет. Я никогда на это не пошел, потому что понимаю, что это, ну, это не в ту сторону шаг. Это не в сторону здоровья в моем случае, да, не в сторону здоровья шаг в моем случае. Это лишнее.
Вот, вопрос такой. По твоим наблюдениям, какие из этих практик реально влияют на качество жизни, а какие это скорее просто эксперимент с отрицательным результатом?
Самое главное – сон. Да? То есть самое главное, что правда влияет, абсолютно точно влияет на практику. Это не вот я с юмором и иногда с насмешкой даже, скажем так, отношусь к такому этому экстремальному биохакингу. Но что касается всего, что может оптимизировать твой сон, это абсолютно правда, тысячи клинических испытаний, абсолютно логически, даже на житейском уровне ты понимаешь, что это просто так. Соответственно, вот все эти инструменты, они, включая дорогущий матрас, они имеют абсолютно смысл. Надо набрать свой набор инструментов, который для тебя лично работает, но вот в этом направлении копать и улучшать качество сна абсолютно имеет смысл. Контрастные телесные практики, типа баня и ледяная бочка. Ну, я из России, мне с детства как бы учили. Первое, если хочешь быть здоров, закаляйся. Второе, ходи в баню. Баня паре здоровье дарит. То есть настолько в часть нашего культурного кода, что мне не нужны какие-то даже объяснения, почему так хорошо. Просто я так делал с детства, и так хорошо. И то, что теперь в долине это модно, никак не добавляет или не убирает от моих традиционных, значит, привычек.
Андрей, спасибо тебе огромное. Очень интересный разговор. Спасибо тебе, что пришел и поговорил.
Кайф. И тебе сама. Это очень приятно.
Это был подкаст «Запуск завтра». Делаем мы его в студии «Либо-либо». Над эпизодом работали Редакторка Рита Берденникова. Продюсеры Данил Остапов и Аня Коваленко. Монтажер Сергей Христолюбов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас. Подпишитесь на наш канал, поставьте этому видео лайк, а в идеале еще напишите какой-нибудь комментарий. Например, поделитесь своей историей продуктивности. Мы все эти комментарии прочитаем, а я постараюсь на них еще и ответить. Вообще, на самом деле, мне еще интересно, что вы думаете про видеоформат. Что нравится, что не нравится, что вы хотели поменять. Мы уже записали первые 3-4 эпизода, поэтому не все мы сможем учесть, но мы точно прочитаем все комментарии и постараемся сделать наш подкаст лучше. До встречи в следующий четверг.